Труды Бааля Сулама, страница 414, статья «Свобода воли». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут связаны с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 414 статья «Свобода воли». Высечено на скрижалях завета, читай, не высечено, харут, а свобода, хирут, что означает «освободились от ангела смерти». Сказанное требует разъяснения, так как непонятно, каким образом получение методики Каббалы освобождает человека от смерти. И кроме того, как случилось, что после того, как мы получили Тору, удостоились вечного тела, над которым не властвует смерть, и вернулись назад и утратили его? Может ли вечное исчезнуть? Подзаголовок «Свобода воли». Однако для того, чтобы понять глубину выражения «свобода от ангела смерти», необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании.
Это очень важно, то, что он говорит. Потому что на самом деле, что нам нужно в нашем мире, если мы говорим о людях, которые пока еще не знают, не знакомы с высшей системой, просто человек, который как животное заботится о своей жизни, чтобы ему было хорошо, чтобы его побуждения, все его желания направлены только на то, как достичь более удобного, более-менее состояния комфортного, чтобы ему было хорошо для его тела прежде всего. Нет хлеба, нет Торы, то, что называется. Если так, то основной его вопрос — это вопрос о жизни и смерти. Не просто так написано. Свобода — это свобода от ангела смерти. Наука Каббала — это средство достичь вечности. И это очень важная точка для всех, потому что все человечество, по сути, не понимает и скрывает от себя решение этой проблемы. Но постоянно все наше занятие, культура, воспитание, наша работа, все, что мы делаем, мы хотим скрыть эту точку смерти. Мы хотим как-то отдалить ее, не думать о ней, подняться над ней с помощью различных действий, как будто бы исправить ее, вроде бы ее нет. Но если точка эта раскрывается человеку, то он чувствует, насколько он ничто. Потому что все в его... Ты можешь добиться успеха в любой области жизни, быть тем и другим. Мы можем делать все, что угодно, кроме того, чтобы добиться вечности. Добавить здоровье, добавить богатство, все, что угодно. А это нет. И поэтому эта точка отменяет самого человека. Поэтому все, что делает человечество, оно делает, исходя из этой точки, подсознательно. Если бы не точка смерти, мы даже не представляем, насколько мы бы иначе смотрели на нашу жизнь. Все наше отношение к нашему существованию было бы совершенно иным. И поэтому мы должны понять, что если мы выходим к вечному состоянию, насколько это должно изменить нашу философию. Философия в плане отношения к жизни, к бытию. Это ставит человека в совершенно иное отношение по отношению к себе, к реальности. Это делает совершенно иной расчет с индивидуумом и с общим, с обществом. Поэтому он не просто так говорит в статье «Свобода», что Есть единственное действие, которое мы можем произвести, где мы располагаем свободой, потому что во всех остальных случаях мы скованы цепями природы. Есть только одно действие, которое можем сделать. И с помощью этого действия, что мы делаем? Мы поднимаем себя над смертью. Поэтому мудрецы сразу же сказали, что дали тебе Тору, написано «Свобода на скрижалях Завета» — это свобода от ангела смерти. Когда ты поднимаешь себя над смертью, вверх. Потому что эта вещь принципиальная и определяет все, что есть в нашей жизни. Либо вся жизнь для того, чтобы забыть об этой точке и принять ее как неизбежное, и вся наша жизнь это будет подобно наркотическому забвению, чтобы забыть о правде, когда мы бегаем за деньгами, за властью, за почестями и так далее. Наркотики. Неважно. Я повторю это слово. В состоянии наркотического опьянения. Нужно понять, что эта точка, насколько ее подчеркивают. Потому что так, как они это говорят, они говорят... Видно, насколько они хитры, эти мудрецы. Ты можешь прочитать это, проскользнуть и сказать хорошее высказывание. Но если задуматься, то видно, что здесь есть решение коренной, кардинальной проблемы существования человечества. Если ты объясняешь человеку ясно и четко, что ты приобретаешь вечность, и не просто так свобода, слова «свобода», «вечность в этом мире», сейчас ты начинаешь жить вечной жизнью, телесно — это не важно, телесно или духовно, ты чувствуешь себя живым, вечным. Тогда мы можем действительно, скажем так, продать Тору. Что написано на скрижалях? На скрижалях написано «Свобода от ангела смерти». Это как будто рекламный слоген, который Тора представляет человеку и говорит: «Это то, что я тебе продаю, то, что я тебе обеспечиваю, вечность». Да.
У меня на самом деле есть много вопросов на эту тему, но первый вопрос: почему меня это трогает? Скажем, не трогает, вернее. Если бы мне какую-то таблетку предложили, я бы, может быть, больше меня это взволновало о вечности. А здесь нет особого чувства.
Да, действительно, ты же видишь, что все эти статьи «Свобода», они уже известны несколько тысяч лет, и никто особенно не впечатляется от них, потому что общественное сознание скрывает это. Но если мы будем говорить об этом так, что если мы это выделим перед людьми, если мы пробудим этот вопрос, поставим эту тему, то, что люди обычно привыкли скрывать и любят скрывать, то мы придем к состоянию, что они захотят узнать об этой возможности. В течение нескольких лет с помощью изучения Каббалы, Торы, то, что написано, вызывают свет, возвращающий к источнику, и он поднимает нас на уровень Творца. По меньшей мере, к состоянию Хафец Хесед, где человек уже входит в вечные чертоги, чертоги вечности. Он уже чувствует себя в существующем вечном потоке жизни. И все это дано человеку при помощи обычного использования, это находится в пределе досягаемости каждого человека. Тебе не нужны таблетки, ты не должен ждать, может быть, несколько сот лет, пока добьются того, что научатся продлевать жизнь еще на 200 лет. Ты здесь и сейчас можешь лично позаботиться о своей вечности. Может быть, не стоит? Ну, пока еще не особенно, да?
Почему все-таки человек вспоминает, ведь жизнь — это самое дорогое? Понятно, что все заканчивается, но почему я вспоминаю только, когда умирают близкие, а так человек не думает об этом?
Потому что неприятные вещи, наше тело, которое представляет себе желание насладиться, отталкивает, скрывает, вообще не хочет об этом думать. Это естественная защитная реакция организма, что все неприятные вещи мы отдаляем от себя, приближаем к себе приятное, то, что нам приятно, мы принимаем. Если тебе сейчас скажут, начни работать ради вечности, или пойди поспи, ты пойдешь спать. Правильно? Так вот. Поэтому должно быть общественное сознание, чтобы человек, у человека были силы пробуждать себя к достижению вечности. Даже, ты видишь, самая великая, самая важная вещь человека, но эта жизнь пройдет. Так мы просто так тут страдаем. У нас нет сил ни освободиться от жизни, нет сил ни продолжать жизнь. А здесь нам показывают вечное, хорошее направление, не просто то, что где мы сейчас, а это вечность и хорошая вечность. И поскольку общественное сознание человечества это подавляет, эту точку, то так мы и относимся к ней. Поэтому никому не нужна эта свобода от ангела смерти. Дай мне здесь и сейчас насладиться, и все. Это и есть изгнание. Это изгнание. Когда высшая мудрость находится в скрытии.
Можно ли объяснить, что именно остается вечным? Мы видим, что и каббалист умирает, то он умирает.
Каббалист не... Он скончался в твоих глазах. То, что ты видишь от него, ты не видишь его как каббалиста. Ты видишь лишь его животную часть, которая... Конечно же, она умирает. Как собака, как кошка, как корова, так же и тело человека. Конечно, умирает. Ну и что?
Так что остается вечным?
То, что он развил, божественная часть, которую он приобрел, это вечное. В тот момент, когда он приобрел, это уже его, и остается в его ощущении, и он там чувствует вечность.
Можно объяснить, что это такое?
Свойство отдачи, которое он приобрел. Желание отдачи. Да, он.
Вы сказали, что основной вопрос в жизни у нас есть относительно жизни и смерти, и каббала — это система достижения вечности, то есть дает человеку самое важное.
Ты видишь, так и Тора так к этому относится. Тебе дают что? Две скрижали, и говорят, здесь написано «Свободит ангела смерти». Дружище, тебе это нужно? Это то, что я тебе даю. Спускается с горы Синай. Что он говорит всем? Друзья, я вам принес вечность. Вечную жизнь. Это то, что говорит Моше всем. Другими словами.
И что ему отвечают? Оставь нас, у нас есть золотой телец. На то же самое мы наткнемся сегодня, когда мы скажем миру, дорогой мир, у нас есть методика. Методика отвечает на самый главный вопрос твоей жизни. Это точка смерти. Это приведет тебя к вечности. И не хватает очень много между нами и людьми остальными. Они не находятся в этих вопросах, их это не интересует. Как вы сказали прежде, что если предложить ему хорошую постель или вопрос о вечности, он предпочтет постель. Что не хватает нам в объяснениях для того, чтобы приблизить то, что Каббала может предложить сегодня человечеству, в котором, в общем, имеется вот это движение для того, чтобы что-то достичь такого вечного и абстрактного, и философии, философского, и оторвано от повседневной жизни человечества.
Мы не касаемся этой точки. Мы не говорим фронтально человеку о ней. И сразу же. Ты не видишь этого в наших объяснениях? Что ты продаешь вечную жизнь. Бальзам жизни. Ты не продаешь им это? У меня есть бутылочка, там написано «Эликсир жизни». Знаешь, как красная нить. У них есть святая вода, им нужно еще продавать. Эликсир жизни. Нет, я не продаю это. Это постепенно, постепенно мы должны раскрывать людям, которые сами к этому придут. Но так фронтально, вновь, почему люди не хотят об этом слышать и отталкивают? Потому что они привыкли это затушевывать, покрывать эту точку. Эту проблему. Я не хочу этого касаться вообще. Ни добра, ни зла, ничего. Оставь. Как я привык забывать. Это общественное сознание, которое меня к этому обязывает. Есть миллиарды людей, которые не думают об этом. То, что будет через секунду, никто не знает и никто не хочет знать. И это сознание общественное, оно просто захватывает всех, подавляет всех, и я не в состоянии избавиться от него. Но с помощью распространения, когда мы распространяем Каббалу, человек начинает быть немного отключаться от внешнего общества и начинает постепенно очищаться, освобождаться от своих стигм, стереотипов после длительного времени. Длительного времени, это не так просто. Мы можем начать говорить постепенно о том, что действительно наука Каббала дает нам не просто так исправление, лучшая жизнь, вечность и благо.
Хорошо, тогда наша цель понятна, куда мы хотим привести его в конце этой цепочки. И это вопрос, как вы и говорите, находится в основе человеческого существования. Но что мы должны поставить как первое звено, если мы видим, что в конце мы должны воспитать его, довести до этой точки? Первое звено, чтобы в чем-то уже направить его на эту цель.
Я думаю, что обычный человек понимает, что объединение — это хорошо. Объединение, просто объединение, человеческое.
Как мы подошли к этому? Мы говорили о конечной цели.
Нет, конечная цель... Ты мне говоришь, что вначале? Вначале мы должны пробудить в людях тепло от единства, от объединения, от того, чтобы быть вместе, от того, чтобы быть хорошими по отношению друг к другу. Это стоит, это понятно каждому. Привычно, нормально. Каждому может быть хорошо. Если я обучаю своих детей, чтобы они соединялись таким образом, то я лучшим образом их оберегаю от вредного влияния. Его не, он не пойдет туда, где его могут там избить или еще что-то. Он стремится к хорошему. И так обычно люди живут спокойнее и увереннее. Люди в состоянии понять, что ты обращаешься к ним с хорошим посылом. Потому что подход — это самый лучший, самый теплый подход. Затем ты начинаешь им объяснять, что это значит, как мы придем к этому благу. Ведь мы же ненавидим друг друга. Мы отталкиваем друг друга. То, что мы хотели бы быть хорошими, да, мы видим, насколько это может нам помочь, но как достичь этого, по крайней мере, в чем-то. Так как посланники в землю Израиля, которые пришли и сказали, хорошая, красивая земля, но как мы можем победить, все преодолеть все трудности, там есть великаны, которые живут в этой земле. И тогда ты постепенно объясняешь им, нет, можно, если мы все вместе, это не тяжело, и так далее, и так далее. когда они начинают немного понимать науку Каббала, это берет месяцы, как мы знаем, и годы. И тогда, каким-то образом, так или иначе, можно начинать говорить о главной точке. Тогда они смогут это воспринять, к чему они приходят. Но это уже, если у них есть некое ощущение, которое предвосхищает махсон, ощущение, предвосхищающее действительно отдачу. Свет, который начинает светить, он сообщает человеку ощущение, что такое быть немного над материалом, что такое быть немного по-другому мыслить, в форме отдачи относиться к другим. Человек еще не находится в этом сам, но у него уже есть к этому отношение. И тогда, как следствие влияния света, он начинает воспринимать, что есть возможность включиться внутрь. Ощущение, свойство, которое называется вечность. А до того он не знал об этом, находился вне этого. У него еще не было каких-то чувств к этому. Свет еще не настолько к нему приблизился. И для таких людей, которые уже находятся в таком предощущении света, они его чувствуют как дух, который немножко их касается, они уже начинают понимать, что здесь есть на самом деле свобода от ангела смерти. До того это были просто слова. Это я тебе говорю, что иногда я вижу очень ясно, что нельзя об этом говорить. А иногда, например, как сейчас, я вижу, что можно немножечко.
Что значит включиться в это свойство, вечность?
У меня нет об этом слов. Нет слов, это внутреннее чувство, ощущение. Как муж говорит, у меня ничего нет по отношению к этому, да, мне поесть, поспать, понять немножко то, о чем мне говорят на моем уровне. Но вечность, нет ощущения, что это свет, который приближается к человеку ближе, он сообщает ему такое ощущение.
Я не спрашиваю со стороны чувства, я спрашиваю, что это за свойство вечность? Какое свойство вечность?
Вечность — это означает, что я... Ну, вещь, которая не заканчивается. Что значит «не заканчивается»? Мы этого не понимаем. Мы не можем ни на что указать, что я бы мог тебя привести в качестве примера. Нет. Мы почитаем дальше, может быть, мы найдем в его словах. Ведь смотри, что он взял. Он берет очень, вы даже не понимаете, насколько его статьи хитрые, коварные и очень острые. Он писал это на таком уровне, мы еще раскроем. Но смотри, он берет эту точку как начало единственного действия, которое можем произвести. А для чего ты сейчас хочешь приобрести свободу? Что значит свобода? Что такое свободный выбор? Что тебе еще есть делать в жизни? Все остальное ты не делаешь. Все остальное делают над тобой, с тобой. А что тебе нужно делать? Со своей стороны. Если ты хочешь постичь вечность. Бааль Сулам пишет в книге, которая называется «При Хахам», беседа на странице 95. Он пишет: «Каждый человек создан для полного постижения Творца, полного слияния вечности». А в другом месте он пишет, и в статье «Свобода выбора», и он пишет, что человек находится в состоянии слияния и совпадает по форме с Творцом, и в одном дыхании освобождает, на одном дыхании освобождается от мира, полного страданий и лишений, и приходит свойство отдачи.
Не знаю, что сказать еще. Перейдем к теме.
Прежде всего, есть очень много вопросов. Мир очень впечатлился.
Ты видишь, муж, не так, как ты.
Много вопросов, которые затрагивают вопросы, зачем мне искать вечность?
Да, еще такая жизнь, еще и вечна.
Есть вопрос, который... Человек, который спрашивает, если весь мир — это часть меня, как это может быть связано с вечностью?
Я не думаю, что мы можем продолжить выяснение этой точки. Это зависит от ощущения силы отдачи. Отдача — это вечное, а получения нет. Ор-хухма не вечно в том, что мы можем ощутить его, если это только не получается в свете хасадим. Поэтому мы обретаем вечность тем, что мы прежде обретаем отдающий килим, и лишь затем мы можем ощутить всю силу жизни как вечную, не прежде. В этом есть еще вещи, которые я даже не могу выразить. Мы не можем получить Творца как вечного, прежде чем мы не достигаем подобия свойств с Ним, с помощью свойства бины, свойства отдачи.
Ран из Нью-Йорка спрашивает, может быть, что отчаяние еще не настолько всем понятно?
Нет, нет. Близость к свету не хватает, и только. Да.
Именно об этом пишет Бааль Сулам в Прихахам, в беседах. Вопрос святости — это приближение к Творцу, и это вызывает не столько совершенство, сколько хиссарон. У нас нет хиссарона к высшему миру, потому что настоящая расплата — это отдача.
Как мы говорим о клетках в теле, они находятся в соединении между собой, между ними проходит такое бесконечное течение, которое циклично так проходит от одного к другому. Это называется «идите, зарабатывайте друг от друга» на высоком духовном уровне. Хорошо, продолжим.
Строчка «Ине». При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной степени свободы личности. Но в любом случае, наше представление о понятии, выражаемом слово «свобода», очень туманно. Если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, от него почти ничего не останется. Так как прежде чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого «свобода», в каждой личности как таковой. То есть она может действовать по своему выбору, в свободном желании.
Мы все время ведем борьбу против этой малхут, против желания получать, пока мы не пожелаем все время приподниматься, пока она не поглощает нас. И поэтому, насколько мы способны животным, материальным образом обрести свободу, это и называется у нас свобода, но на самом деле это всего лишь... неправильное определение. потому что я выхожу из одного рабства в другое. Мы не понимаем, что называется быть свободным, когда ты полностью выходишь над своими желаниями. Мы думаем о свободе, что я не нахожусь под рабством, под управлением ближнего. Но я нахожусь под управлением ближнего. Я должен работать, я должен ощущать себя определенным образом, одевать себя, есть, держаться. Это что, называется свобода? Нет. Я живу согласно моим внутренним желаниям, побуждениям, тела, мои гормоны и так далее. Называется, что я свободен? Нет. Я все время гоняюсь за разными наполнениями и наслаждениями. Это называется, что я свободен? Нет. Я чувствую себя свободным. От чего? Что? То, что мое тело хочет, я наполняю. Почему это называется свобода? Это называется возможность успокоить его, утихомирить его. Я все время работаю ради него. Когда у меня есть возможность работать тяжело для того, чтобы наполнять мои желания, это называется у меня свобода, я раб. Но так это называется у нас. Я свободный. То, что происходит во мне, у меня, то, что я получил своего тела как команды или от общества, где я таким образом нахожусь в нем и получаю все ценности от него, и то, что я выполняю, это называется, что я раб. Это называется «я». Я сам относительно себя не раб. Я все время с утра до ночи забочусь о том, как наполнить его. Это не называется, что я его раб. Вот это слепота. Но если кто-то, посторонняя власть, которая не выгодна мне, и то, что я должен следовать ей, тогда это называется у меня рабством. Это у нас здесь на материальном уровне человеческом. Наука Каббала говорит о том, что ты можешь оторвать себя от всего и думать, что ты свободен. Пойди жить в лес, построй себе там дом и будь один, и никого из мира. Тебе придется обеспечивать себе, это тоже рабство. Я отрываю тебя от желаний, от всех желаний, чтобы ты не хотел ничего, чтобы ты был выше этого. Тогда ты будешь свободным. Это прежде всего, это первое исправление. Это не все, но это первое исправление. То есть мы должны понять, что свобода не только то, что я отрываюсь от других желаний. Другие желания приходят ко мне, давят на меня, либо приходят и гипнотизируют меня как общественное мнение через разные средства массовой информации или просто мысли, которые фланируют в мире. И от общества я освобождаюсь, и от себя я освобождаюсь, и тогда я нахожусь наверху. Это пока что еще не свобода от ангела смерти. А что же я делаю далее с этим? Находясь вот так вот выше желаний, я существую. Я ощущаю себя в чем-то. Кто я тогда? Что я хочу? Нам кажется, что это как будто бы что-то такое, находящееся в отрыве от реальности. Но прежде всего выйти на такой уровень. Тогда ты действительно хотя бы от этого ты свободен. Да.
Подзаголовок «Наслаждение и страдания». Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению. И нет у него никакой возможности выбора. Этим он похож на варево, кипящее на плите, у которого нет выбора, и оно обязано свариться, ведь высшее управление поместило всю жизнь между двух огней — наслаждением и страданием. И у животных нет никакой свободы выбора. Выбрать страдания или отвергнуть наслаждение. И все преимущество человека над животными в том, что человек способен видеть отдаленную цель. То есть согласиться сейчас на известную долю страданий при выборе будущего наслаждения или пользы, которую получит через какое-то время. Но на самом деле тут нет ничего, кроме расчета, который, на первый взгляд, является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, находит в них столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласен перенести ее сейчас. И все дело, в частности, в разности, когда, вычитая беды и страдания из ожидаемого наслаждения, получают определенный остаток. Ведь тянутся непременно к наслаждению. Но иногда случается, что страдают. То есть, сравнивая достигнутое достижение с перенесенными страданиями, не находят предпочтительного остатка и остаются в убытке все, как этого в обычае торговцев. И всего этого следует, что нет разницы между человеком и животными, а если так, то не существует свободного, разумного выбора. Просто притягивающая сила тянет нас к наслаждению, случайно подворачивающемуся в той или иной форме, и гонит от страданий. И с помощью этих двух сил высшее управление ведет всех туда, куда хочет, совершенно никого не спрашивая. Более того, даже определение характера наслаждения и пользы происходит абсолютно не по выбору и свободному желанию индивидуума, а в соответствии с желаниями других, когда они хотят, а не он. Например, я сижу, одеваюсь, говорю, ем. Все это не потому, что я хочу так сидеть, или так одеваться, говорить, или так есть, а потому что другие хотят, чтобы я сидел, или одевался, или говорил, или ел таким образом. Все это происходит в соответствии с желаниями и вкусами общества, а не моего свободного выбора. Более того, все это я делаю, подчиняясь большинству, вопреки своему желанию. Ведь мне удобнее вести себя просто, ничем не обременяя себя. Но все мои движения скованы железными цепями вкусов и манер других, то есть общества. Если так, то скажите мне, пожалуйста, где моя свобода желания? А с другой стороны, если предположим, что нет свободы желания, то каждый из нас есть не что иное, как своего рода машина, созданная и действующая по указанию внешних сил, заставляющих ее работать именно таким образом. Это значит, что каждый из нас заключен в тюрьму высшего управления, которое с помощью двух надзирателей, наслаждения и страдания, тянет и подталкивает нас к своему желанию, туда, куда хочет оно. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире, так как нет тут вообще имеющего право на и обладающего хоть какой-то самостоятельностью. Не я хозяин своего действия. Я делаю не потому, что я хочу так делать, а потому, что так на меня воздействуют, вынуждая и без моего ведома. Если так, то получается, что минует его и вознаграждение, и наказание. Цель всего этого непонятна, и не только людям религиозным, верующим в управление Творца, которые поневоле верят в Него и полагаются на Него, считая, что есть в таком заведенном им порядке добрая и желаемая цель. Эта вещь еще более странна для верящих в природу. Ведь в соответствии со сказанным, каждый из нас закован в кандалы своей слепоты, у которой нет ни разума, ни расчетов. А мы, существа избранные и разумные, стали игрушками в руках слепой природы, ведущей нас обманным путем. И кто знает, куда?
То есть нет вознаграждения, нет наказания, поскольку все мы выполняем законы природы, и кроме этого нам нечего делать, все мы рабы, и все мы пропащие, кроме одного единственного выбора, о котором потом он будет говорить, и поэтому, если это так, если мы выполняем все команды природы, либо они приходят к нам по наследству, либо поступают к нам от окружения, через воспитание, через привычки, приобретенные с детства, неважно как, мы тем самым не удостаиваемся ни вознаграждения, ни наказания, все это существует, хоть нам это и не кажется, но мы являемся частями, творениями, которые болтаются по этой жизни, в этой реальности, как и все остальные части. И нет никакого расчета с нами, особенного, с каждым из нас. А это общая система, и мы внутри нее находимся. А если кто-то думает, что в этой жизни есть вознаграждение, наказание, рай или ад после того, как он умирает, все эти предсказания будущего, изменение судьбы, может быть, еще что-то, это все, разумеется, не берется в расчет, потому что мы, в общем, находимся в этом механизме как его части, и от начала к концу переходим в соответствии с действиями этой машины. И часть работы этой машины, в ней есть все-таки некое окошко такое. И там мы можем выразить себя, и об этом потом он заговорит. Поэтому не нужно было писать все эти вещи и раскрывать людям глаза, насколько они находятся в вынужденной жизни и вынуждает их так жить. Что, Амиком, ты не согласен? Это не поможет тебе. Да.
Возникает ощущение, что мы все равно пребываем в вечности.
Но это твое ощущение, не мое.
Я вижу людей, которые...
То, как они относятся к жизни.
У них есть ощущение жизни, как будто это никогда не закончится.
Ну, и животные так.
Но внутри этого ощущения вечности, то, что характерно, это ощущение добра и зла, либо есть действительно некая система, это вечное зло, это вечное добро.
Ни то, ни другое. Какая вечность есть? То, что ты представляешь себе, я что-то не понимаю. Есть возможность развить точку, которая есть в каждом, которая относится к вечности, но ощущения вечности в этой точке ее нет. Это только точка. Это можно развить, если эту точку, которая называется точка желания, если ты присоединишь к ней еще 9 высших сферот, и тогда у тебя есть 10 сферот, нешама, душа, которая в этом строении находится, и тогда ты чувствуешь вечность, вечное состояние, вечную жизнь. Если нет, то твоя животная жизнь закончится через некоторое время, и на этом до свидания. И снова эта точка вернется при возможности достичь вечности.
Значит, есть, назовем так, место вечности виртуальной, и есть действительно вечная жизнь. есть хорошая вечность, есть плохая вечность. Либо есть только точка вечности, добился и сделал все, что
это. Нет плохой вечности. Вечность — это называется, что я обретаю часть или все от высшей силы.
Значит, мы переходим из места отсутствия выбора к более совершенному месту, с отсутствием иного выбора.
Верно.
Так, наш выбор только в том, где мы находимся в одном месте, в том, что перейти из одного места в другое. Одного отсутствия выбора к другому отсутствию выбора, только более совершенному.
Каким путем перейти, вернее сказать? Еще короче. Но так это выглядит на словах, но на самом деле мы тем самым строим новую реальность, что без свободы выбора, а под посторонним воздействием, внешним воздействием Творца, ты не можешь обрести вечного состояния.
Где во всей этой системе я могу научиться совпадению по свойствам? Я хочу теоретически,
в той мере, в которой ты находишься в подобии свойств, ты находишься в вечности. Да. Возьми у него микрофон, достаточно.
Из Токио, Японии спрашивают, говорили от свободы от желаний, как к этому прийти?
С помощью света, возвращающего к источнику, он поднимает нас над желаниями. Это действие света. Все происходит с помощью света. Если мы хотим реализовать свободу выбора нашего, свобода выбора происходит только с помощью света, возвращающего к источнику. Мне нечем больше думать. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что произойдет. Я не знаю, как это работает, как это действует. Я не знаю ничего. Я знаю только одно. Есть у меня стремление, если я могу, устремиться к свету, возвращающему к источнику. Как я могу организовать свое стремление с помощью группы? Где я достигаю группу? В группу меня приводят. И все. Поэтому все зависит от окружения, как потом мы обнаружим это в этой статье.
Итай из Австралии спрашивает, все, что помимо необходимого, это рабство?
А насущное это не рабство? Все рабство. Все рабство. Мы говорим, нет никого, кроме Него. Свет действует изначально, от начала творения до конца творения. Свет все время властвует, но если я обретаю желание, если я достигаю желания быть как свет дающий, то я тем самым нейтрализую необходимое, которое диктует мне свою власть, и я, и он достигаем взаимного согласия в подобии свойств. И тогда, хоть я и выполняю все, что находится в свете, согласно закону любви к ближнему и отдаче, но для меня это не насущное, то, что я получил извне, это то насущное, которое я развил изнутри. Откуда это исходит? От того, что я развил это на фоне обратных свойств, от ангела смерти к ангелу жизни, от тьмы, от клипы к свету, к святости. И, конечно, я в итоге являюсь рабом Творца, я обрел все это рабство, но это рабство, оно желанно для меня. Я хочу находиться под властью той силы, света. И когда я обретаю ее свободно, потому что я нахожусь между двумя силами. И я выбираю. Мы еще не понимаем, в чем здесь выбор. Но это самая важная точка, потому что с помощью нее я выхожу свободным. Также и от Творца. Изначально говорят, ведь нет никого, кроме Него, куда ты бежишь. Я, да, постигаю свободу. От Него. Больше ни от кого. От кого еще могу стать свободным? Ангел смерти — это Он. Ангел жизни — это тоже Он. Все это Он. Свобода от Него. И это то, что Он говорит, я хочу сделать тебя подобным мне, таким, как я. И перед таким, как я, это свободным, а не марионетка, которая выполняет все на 100%. Как я, имеется в виду независимым. Поэтому свобода — это независимость от кого? Если это только одна сила, один хозяин, от Него? И на этом достаточно. Закончим.
Несколько объявлений. Особенное сообщение, хорошие и радостные новости. В пятницу мы все сможем собраться и принять участие в праздничном уроке с Равом Лайтманом. Все приглашаются принять участие в отделениях Каббалата Ам в 4:15 до 5:30 пополудни. Дополнительная информация по месту вашего жительства в ближайшем отделении Бет Каббалата Ам или по телефону 1-700-509-209. Съезд ЗОР 2010 в Нью-Йорке, уроки с Равом Лайтманом, Ешивот Хаверим, культурные вечера и другое. Мы приглашаем всех учеников со всего мира и из Израиля на незабываемое впечатление по объединению с товарищами всего мирового кли. С 7 по 9 мая запись продолжается на сайте kabbalah.info. Пожалуйста, заказывайте место заранее. Ежедневный урок на сайте Каббалат-Ам, советы, чертежи и другие материалы урока, которые всегда оставят вас связанными с уроком. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
כל מי שבוחר לו דרך חדשה, ליבו מצמיד לאהבה, מגלה אותך, מגלה אותך. המציאות היא היחס שאתה שניסינו להפוך, ההבנה וההשכלה, בלי להחמרה. רק כשהסכמנו, יותר אהבה, נפתחה ההכרה שמגלה אותך.